Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Драма Трампа, драма Байдена и предвыборная кампания. Могут ли уголовные преследования Трампа помочь ему в предвыборной борьбе? Может ли дело Хантера Байдена отразиться на шансах Джо Байдена на переизбрание? Станут ли два непопулярных политика кандидатами в президенты? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Арчем Паддингтоном, заслуженным научным сотрудником организации Freedom House, и Ольгой Каменчук, социологом из Северо-Западного университета. Предъявление Дональду Трампу обвинений в попытке незаконного изменения результатов президентских выборов 2020 года совпало с другим, менее замеченным, но важным событием, точнее, судебной драмой. Федеральная судья в Вашингтоне отложила одобрение досудебной сделки Хантера Байдена с прокуратурой, в рамках которой младший Байден признавал вину в неуплате налогов и нелегальной покупке пистолета в обмен на условное, по сути, символическое наказание. Дело в том, что прокуратура настаивала на том, что это соглашение не прекращает расследование предпринимательской деятельности сына президента, а защита Хантера Байдена настаивала на обратном. Это принципиальный камень преткновения, поскольку Хантеру Байдену вкупе с обвинениями в неуплате налогов могут грозить обвинения в незаконной лоббистской деятельности, а к этой деятельности мог иметь косвенное отношение Джо Байден в бытность вице-президентом США. Известно, что Хантер Байден и его партнеры получили 20 миллионов долларов благодаря сделкам с украинскими, российскими, казахстанскими и китайскими фирмами. Налоги на эти заработки он поначалу не заплатил, из-за чего стал объектом многолетнего расследования. Но в ходе следствия, судя по всему, возникли вопросы в законности и других аспектов предпринимательской деятельности сына Байдена. Мало того, контрольный комитет Палаты представителей провел на днях слушания, на которых партнер младшего Байдена по бизнесу утверждал, что Хантер Байден не только пользовался именем отца при заключении сделок, но и звонил ему в присутствии клиентов и даже устраивал встречи с некоторыми из них. Никто не утверждает, что Джо Байден помог своему сыну, на чем делают акцент законодатели-демократы. Но срыв досудебного соглашения, дальнейшее расследование деятельности Хантера Байдена может создать крупные политические проблемы для Джо Байдена. В таком контексте согласие прокуратуры не доводить дело до суда над Хантером Байденом в ответ на признание им вины по налоговым нарушениям и незаконной покупке пистолета вызвало резкое негодование республиканцев. Они обвиняют Генеральную прокуратуру в двойных стандартах. С одной стороны, Дональду Трампу, политическому сопернику Джо Байдена, предъявляют новые уголовные обвинения, с другой – Хантер Байден отделывается, что называется, легким шлепком. Арч Паддингтон, что вы думаете об этих обвинениях в политической подоплеке уголовного преследования Трампа?
На мой взгляд, предъявление обвинений Дональду Трампу по двум делам, которые расследует федеральный прокурор, совершенно обосновано. В том, что касается дела о незаконном хранении секретных государственных документов, то Трамп мог с легкостью избежать уголовного преследования, извинившись и передав Национальному архиву требуемые документы. Этого он по неведомым нам причинам не сделал, утверждая, что они принадлежат ему. В том, что касается обвинений Трампа в попытках сфальсифицировать результаты президентских выборов 2020 года, то они, я считаю, более чем оправданы. Если верить данным, содержащимся в обвинительном заключении, после поражения на выборах Трамп и несколько близких ему людей, по сути, осуществляли план, целью которого было изменение результатов выборов. Они, образно говоря, хотели отобрать президентство у законно избранного президента Байдена, используя надуманные, отвергнутые аргументы. Когда эти аргументы были отвергнуты судами, Дональд Трамп во время массового митинга подвиг своих сторонников на захват Капитолия, чтобы предотвратить сертификацию Конгрессом победы Байдена. Согласно обвинению, Трамп и его окружение подготовили свои списки выборщиков от нескольких штатов. Эти люди должны были проголосовать за него, если бы удалось сорвать первоначальную сертификацию результатов выборов. За такие действия должна последовать расплата.
Скептики, а в их числе респектабельная газета Wall Street Journal, как раз замечают, что в обвинительном заключении нет обвинения в подстрекательстве к мятежу, а именно это преступление инкриминировали президенту Трампу в рамках второго импичмента. Газета называет обвинения против Трампа тревожными. Как она пишет, Трамп вполне мог верить в то, что он победил на выборах, а его действия объясняются желанием добиться правды. По мнению газеты, обвинения против кандидатов в президенты должны быть достаточно очевидными для большинства американцев, включая республиканцев. Иначе это дело чревато неприятными последствиями. Чем бы вы ответили на такой аргумент?
Специальный прокурор, насколько я понимаю, сформулировал обвинение, сфокусировавшись только на тех действиях бывшего президента, преступность которых, по его мнению, он мог доказать, исходя из предыдущих решений судов на основе конституционного права. Очевидно, что для обвинений Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу он не нашел оснований, но он считает, что бывший президент совершил другие преступления. Я не профессионал в юриспруденции, но мне кажется очевидным, что человек, занимавший высшую должность в государстве, подрывал демократический процесс, и он, по меньшей мере, должен ответить за такие действия перед судом присяжных. У него будет возможность представить аргументы в свою защиту. Давайте дождемся суда и его результатов.
And then we'll see what happens. Нужно подчеркнуть, что оправдательный вердикт присяжных совсем не исключен.
Кстати, не нужно забывать и о том, что уже несколько сотен человек осуждены за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Немало из обвиняемых говорили, что они пошли на приступ Капитолия и не оказались бы под судом, не оказались бы в тюрьме, если бы не Трамп. «Мы считали, что президент одобрил наши действия», — говорили они. «Я думаю, бывший президент должен ответить за то, что он сделал по отношению к своим собственным сторонникам и по отношению к Конституции Соединенных Штатов».
Господин Паддингтон, как вам скажут сторонники Трампа, первая поправка Конституции гарантирует ему свободу слова? Как трактуют его слова некоторые горячие головы, другое дело.
Я не приемлю этот аргумент. Из данных обвинительного заключения следует, что советниками и адвокатами Трампа, называемыми в этом документе его сообщниками, был создан план, который он поддерживал и создание которого он поощрял. Целью этого плана было изменение результатов выборов. В его рамках, насколько можно понять, были предприняты определенные действия. Так что в данном случае речь идет о делах и не словах. Это не имеет никакого отношения к свободе слова.
Очередные обвинения против Трампа были выдвинуты почти одновременно с известием о том, что прокуратура заключила с сыном нынешнего президента Хантером Байденом досудебное соглашение. Хантер Байден понесет за свои действия символическое наказание. Многие республиканцы-законодатели, сравнивая дела Байдена и Трампа, говорят о том, что прокуратура действует, исходя из политических соображений. Действительно ведь сравнение не очень красивое.
Это может выглядеть не очень хорошо, но в этом случае мы имеем дело с историей о невыплате младшим Байденом налогов, которые были впоследствии выплачены вкупе со штрафами и о незаконной покупке пистолета. Насколько я понимаю, такой исход по подобного рода делам не является необычным. Конечно, история приобретает неприятный оттенок, поскольку речь идет о сыне президента, который совершил немало ошибок, а также и его отце Джо Байдене, который также совершил ошибку в бытность вице-президентом, создав впечатление при частности, к бизнес-предприятиям своего сына. Хотя основной свидетель утверждает, что Джо Байден ничего не делал для помощи сыну.
Поясню, что речь идет о недавних слушаниях в Конгрессе, где бывший бизнес-партнер Хантера Байдена утверждал, что он пользовался именем отца для заключения своих сделок. На основании этих показаний республиканцы даже намерены устроить слушания, которые могут привести к импичменту президента. Как вы думаете, представляет это угрозу для Джо Байдена?
Если этот так называемый скандал не получит продолжения, то вряд ли большинство американцев обратит на него серьезное внимание. В конце концов, даже республиканцы в Палате представителей не высказывают большого энтузиазма по поводу идеи импичмента Джо Байдена. Во время выборов главным для избирателей будет вопрос о состоянии экономики, нелегальной иммиграции, не исключено, что внешняя политика, поддержка Украины окажется в фокусе избирателей. Хантер Байден не будет в числе первых 50 забот американцев. Для определенного числа республиканцев это будет важный вопрос, но они в любом случае будут голосовать за республиканского кандидата. Для всех остальных, я подозреваю, эта история не будет иметь никакого значения, если только перед выборами не появятся неприятные для Байдена данные, о которых мы пока ничего не слышали.
Товарищ Паддингтон, как вы объясняете низкую популярность президента Байдена? В последнее время появились результаты опросов, согласно которым он может проиграть на выборах Трампу. Эти результаты, нужно сказать, изумили многих демократов.
Это действительно тревожная информация, хотя до выборов еще очень далеко. Я бы объяснил эту непопулярность прежде всего возрастом Джо Байдена. Его преклонный возраст заметен. У него слабый голос, его речь не очень складная. А самое главное, у него нет имиджа сильного, эффективного лидера. Я бы сказал, что единственный раз, когда ему удалось достичь такого эффекта, было его выступление перед Конгрессом с отчетом о положении страны. Парадоксально, ведь американская экономика находится в гораздо лучшей форме, чем ожидалось. Безработица рекордно низкая. Его советники даже создали термин «байденомика» для описания этого феномена. А президент не пытается объяснить американцам, в чем состоит его политика, как она помогла изменить страну к лучшему. Способность найти общий язык с избирателями – одно из важнейших качеств лидера. Неумение или неспособность Байдена найти подход к избирателям – я думаю, главная причина незавидной позиции, в которой он оказался.
Как вы думаете, вероятен его отказ от участия в следующих президентских выборах? Об этом говорят сейчас некоторые комментаторы.
Если судить по его заявлениям и действиям, он хочет быть избран на следующий срок. Действительно, немало демократов готовы принять альтернативного кандидата. В этой связи называют губернаторов Калифорнии, Иллинойса, как потенциальных альтернатив Байдену. Есть другие кандидатуры, но они либо не готовы взять на себя эту роль, либо за ними числится немало негативных факторов. Удивительно, например, сравнительная популярность Роберта Кеннеди-младшего, племянника Джона Кеннеди, сына сенатора Роберта Кеннеди, который выдвинул свою кандидатуру, учитывая его любовь к конспирологии. Он, например, выступал против вакцины от ковида, выдвигал, мягко говоря, странные теории происхождения ковида. Помимо него нет никаких заметных потенциальных кандидатов в президенты от демократической партии. Поэтому, я думаю, Байден пойдет на выборы, и у него не будет серьезных оппонентов.
Мы вернемся к разговору с Арчем Паддингтоном и Ольгой Каменчук. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Микрофон Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Драма Трампа, драма Байдена и предвыборная кампания. Мои сегодняшние собеседники Арч Паддингтон и Ольга Каменчук. Ольга Каменчук, что нам говорит социологическая наука? Как американцы относятся к этим обвинениям в адрес Трампа? Вредят они ему? Помогают?
Мы постепенно видим изменения в том, как воспринимает население США данные обвинения. Дело в том, что этих было несколько, и по ходу того, как они выносились, люди высказывали свое отношение. Да? Если, например, мы говорим о предполагаемом вмешательстве в подсчет голосов в Джорджии в 2020 году, большинство, ну, правда, такое, знаете, 53% считало, что господин Трамп действовал незаконным образом. То сейчас, когда мы наблюдаем вынесение новых обвинений, мы видим, что уже две трети американцев считают, что действия господина Трампа были незаконными. Это касается не только истории с подсчетом голосов Джорджии, но также и событиями 6 января. Если мы посмотрим на политические предпочтения и на раскол по партийной линии, то, конечно, среди консерваторов, да, республиканцев мы видим главным образом отношение вполне нейтральное к тому, что произошло, в том плане, что люди считают, что поведение господина Трампа вовсе не было незаконным. Среди демократов, наоборот, напротив, большинство, две трети, считает, что оно было незаконным. То есть, конечно, то, как люди смотрят на события, связанные с обвинениями в отношении господина Трампа, они нам демонстрируют продолжающийся, к сожалению, раскол в Америке. Большинство американцев, республиканских взглядов, считают, что обвинения в отношении господина Трампа политически мотивированы. И это очень важно. Дело в том, что ведь сначала нам нужно пройти праймериз. Соответственно, если большинство республиканских избирателей считает, что обвинения в отношении господина Трампа являются политически мотивированными, это не окажет влияния на их готовность поддержать этого кандидата. Более того, учитывая, что президент Трамп достаточно такой человек яркий, харизматичный. Он очень активно использует этот вопрос с вынесением обвинений для того, чтобы указывать на демократов, как на тех, кто тут его преследует по политическим мотивам.
Кстати, некоторые аналитики замечают, что рейтинги Трампа повышаются в последние месяцы. Эта тенденция стала заметной на фоне эпопеи с предъявлением ему уголовных обвинений. Сначала манхэттенским прокурором, а затем специальным федеральным прокурором.
Безусловно, поддержка господина Трампа растет. На протяжении всего этого года мы видели рост поддержки. И, конечно, это важно. Я не думаю, что это связано напрямую вот именно с этими обвинениями. Но, тем не менее, то, что эти обвинения продолжают выдвигаться, там одно за другим, уже их несколько, это в том числе дает президенту Трампу возможность говорить о том, что идет охота на ведьм, что вот меня как самого серьезного, сильного политического конкурента пытаются убрать с дороги. Но на взгляды республиканцев это, если и влияет, то, по крайней мере, не негативным образом. Например, вот по одному из последних опросов 72% зарегистрированных республиканцев говорят, что им вообще, по большому счету, без разницы. Они равнодушно относятся к этим обвинениям, и это не меняет их взгляды в отношении господина Трампа.
А в том, что касается других групп избирателей, меняют эти обвинения их отношение к Трампу?
Сейчас мы видим, прежде всего, консолидацию среди республиканцев. И на этом этапе, если говорить об интересах президента Трампа, для него это сейчас самое важное, поскольку ему нужно пройти праймерис. А вот уже после праймерис встанет вопрос об общих выборах. Общие выборы у нас через год, даже больше, чем через год. И еще очень многое может измениться за этот период. Вообще, по большому счету, рейтинги за год вперед, ну, они такие, знаете, больше для информации. Но сейчас мы видим, что, если говорить вообще об американцах в целом, большинство американцев, хоть и наблюдает за происходящим, причем не только в отношении господина Трампа, но и в том числе в отношении господина Байдена, я имею в виду Хантера Байдена, они, конечно, наблюдают за этим, отмечая, что он совершил такие некие незаконные поступки, господин Трамп. Все равно я не могу сказать, что это две трети населения, это половина, и больше двух третей, 70% демократов говорят, что, безусловно, это поведение было нелегальным, незаконным, и только треть республиканцев соглашаются с ними в этом. На мой взгляд, сейчас выдвигаемые обвинения одно за другим скорее могут помогать господину Трампу в его кампании. Ему это идет на пользу в том плане, что помогает ему мотивировать его сторонников активнее участвовать в выборах, не только в праймерис, но, я думаю, потом в итоге и в общих выборах. Я хочу отметить еще деталь важную по поводу важного меньшинства. Наши коллеги в Чикагском университете проводят исследования относительно склонности к насилию и оправданию насилия для того, чтобы восстановить, например, предыдущего президента Трампа у власти. Так вот, они отметили, что у нас сейчас в стране 12 миллионов американцев готовы поддержать насилие для того, чтобы привести господина Трампа в Белый дом. Это лишь 4%, 4,4%, но во масштабах всей страны это 12 миллионов, и это очень много. Более того, данные исследования демонстрируют, что постепенно число тех, кто готов поддержать насилие для того, чтобы привести господина Трампа к власти, растет в стране. В апреле, например, 2023 года таких людей было 4,5%, сейчас уже 7%. То есть было 12 миллионов, стало там почти вдвое больше. Конечно, это тревожит, безусловно, поскольку может привести к самым неприятным последствиям в ходе дальнейших выборов и потом, может быть, там признание выборов или так далее, оспаривание их результатов. Вот этот вопрос очень, на самом деле, серьезный.
Эти показатели действительно тревожные, но нет ли в такой постановке вопроса попытки социологов из престижного университета выставить сторонников Трампа в негативном свете? Ведь они не задают, например, вопрос о том, сколько сторонников Байдена вышли бы на его защиту. Но из того же опроса следует, например, что 16% демократов готовы прибегнуть к насилию для восстановления права женщин на аборты. И вообще, если верить опросу, вполне заметный процент американцев готов прибегнуть к силе для утверждения своей правоты по разным вопросам. С вашей точки зрения, профессионалы, имеют эти ответы прямую корреляцию с поведением людей?
Это говорит о радикализации общества и достаточно таких тревожных трендах в обществе. Конечно, учитывая, насколько мы еще поляризованы по ряду этих вопросов, да, тут, видите, и аборты есть, да, и то, что происходит с господином Трампом сейчас, не дай бог, если полыхнет, серьезно. Я хочу подчеркнуть еще одну вещь. Говорить не значит жениться. Люди говорят, что они могут это оправдать, но это не значит, что они пойдут там, полезут на эти баррикады. То есть это слова все-таки. Это по-прежнему мы имеем дело прежде всего со словами, заявлениями. А в реальности, как бы люди принимали участие в тех или иных массовых акциях, которые могли привести к насилию, это все-таки уже другой вопрос.
Как объясняют социологи непопулярность президента Байдена?
Господин Байден, у него, конечно, сейчас не самые низкие показатели в историческом плане, да, но он, конечно, не пользуется поддержкой большинства американцев, если говорить вообще всех. Тут вообще вопросов по поводу господина Байдена несколько. Традиционно американцы прежде всего интересуются, ну, кстати, не только американцы, люди прежде всего интересуются событиями в своей стране и особенно экономикой. Но у нас в США это еще более важный такой аспект. Мы все-таки более ориентированы на то, что происходит у нас здесь. С нашей инфляцией, например, с нашей занятостью и так далее. Ну, кстати, занятостью у господина Байдена не так и плохо все обстоит, да. Но вот, например, восприятие инфляции. Это считается по-прежнему проблемой, хотя тут были некоторые успехи, мы видели. Если говорить о поддержке или неподдержке господина Байдена, то сейчас мы примерно у поддержки на уровне 40%. Это не самые низкие, у него показатели, у него было ниже. У него, например, там был период, когда поддержка опускалась там до 38%. Но это опять-таки и не та поддержка, которая у него была в начале его президентства. Впереди у него выборы. Я думаю, что кроме вопросов, связанных с экономикой, будут подниматься вопросы, безусловно, его сыном Хантером Байденом, они сейчас поднимаются, и также будет подниматься вопрос международной безопасности, ситуации в Украине. Эти темы будут подниматься, и они уже поднимаются его критиками, его оппозицией. Эти три темы, они больше всего влияют на ситуацию. Также есть определенная усталость, в том числе среди демократов, что важно, относительно того, какой образ проецирует, создает господин Байден.
Мой собеседник Арч Паддингтон как раз считает, что, как ни парадоксально, именно образ, а не политика, является слабым местом президента Байдена.
Я, на мой взгляд, демократы не так плохие или слабые, как могут показаться их критикам. У них проблема есть одна серьезная в этой связи. Мало того, что ты предпринимаешь какие-то важные шаги по там, восстановлению экономики после ковида и так далее, надо об этом говорить. Надо людям об этом рассказывать. Коммуникационная составляющая у них очень, конечно, серьезно проседает. И это сказывается в том числе на том, какой образ формируется в отношении господина Байдена. Консерваторы очень активно критикуют его в плане там, его возраста и личных качеств, забывая, что там тот же господин Трамп примерно такого же возраста. У них разница всего несколько лет. Но одни об этом говорят, а другие нет. Вот моя, на мой взгляд, большая проблема демократов, в частности, в том, что они мало фокусируются на тех каких-то своих заслугах, о том, что они делают, и позволяют, отдают эту возможность для критики своих оппонентов. И, конечно, республиканцы этого не упускают. Это нормально. В любой демократической стране оппозиция не будет упускать шанса критиковать своего оппонента. Это нормально.
Как вы думаете, насколько опасен для Джо Байдена фактор Хантера Байдена? Республиканцы ведь резко критикуют прокуратуру за отказ привлечь сына президента к уголовной ответственности.
Что плохо для Джо Байдена, президента, это то, что половина американцев считает, что к Хантеру Байдену особое отношение в связи вот с этими обвинениями, поскольку он сын президента. Это плохо, это вредит его имиджу. И, конечно, опять-таки оппоненты господина Байдена, президента Байдена не упустят возможности и будут использовать эту тему. Половина. Это много. Конечно, есть разница между демократами и республиканцами. Но, например, среди демократов треть считает тоже, что у Хантера Байдена особое положение в связи с тем, что он сын. Да? Среди республиканцев так считает уже более 2/3.
Кстати, а что можно сказать об украинском факторе? Станет помощь Украине важной вопросом президентских выборов, как вы считаете?
Она, безусловно, окажется этим фактором, и она уже им оказывается. Мы можем послушать выступление господина Трампа, он очень активно обсуждает украинский вопрос, и, ну, и Байден, понятно, тоже, поскольку он оказал исторически самую большую поддержку Украине в истории этой страны после того, как она столкнулась с агрессией России. В этой связи, конечно, у него будет, к нему будут и вопросы о результативности такой помощи. Все-таки большие суммы выделялись, да, и эти вопросы будут задаваться. Американцы в начале войны, независимо от того, республиканцы или демократы, горячо поддержали помощь Украине, но постепенно поддержка среди республиканцев начала снижаться. И сейчас мы видим, что, во-первых, историческая ситуация. Впервые большинство американцев, независимо от того, кто они, демократы или республиканцы, считает, что не нужно выделять больше средств, больше помощи, чем уже выделяется. Конечно, здесь есть некоторые различия среди демократов и среди республиканцев, но поддержка этого падает даже среди демократов. Тема эта будет подниматься, люди тревожатся по поводу угроз как безопасности США в мире в целом, со стороны России в том числе, так и угроз демократии в других регионах. В частности, есть опасения о том, что, возможно, более широкая война в Европе. Вот этого люди боятся. И это, конечно, будет вопросом, который будет подниматься. Смог ли господин Байден обеспечить безопасность как в мире, так и для американских интересов?
Как на результатах выборов может отразиться тот факт, что оба кандидата непопулярны у избирателей?
И у господина Байдена, и у господина Трампа довольно высокий уровень неодобрения. Одобрение примерно одинаковое, если сравнивать Трампа и Байдена, в районе 40-41%. 41% одобряет Трампа сейчас, 40% одобряет Байдена. А что касается неодобрения, 55% не одобряет Байдена и 54 с округлением Трампа. Но я подчеркну, что выборы через год, и очень многое может измениться. Важно мобилизовать своих сторонников, а также желательно заручиться поддержкой независимых избирателей. А еще было бы лучше заручиться, это хочет каждая партия, заручиться поддержкой, переманить на свою сторону умеренных из другой партии. Господин Трамп очень, я все время говорю, очень харизматичный человек. Он прекрасно может мобилизовывать своих сторонников и вообще республиканцев в целом. Но для победы на общих выборах это мало. И ему необходима поддержка, в том числе независимых, а еще было бы хорошо умеренных демократов. Мне трудно представить, что это ему удастся на предстоящих выборах, если, скажем, он будет кандидатом. Но это может произойти, если часть демократического электората решит остаться дома. Мы увидели это на выборах, когда избрался господин Трамп. Тогда буквально за несколько дней, если вы помните, да, перед голосованием вышла информация негативная в отношении госпожи Клинтон. Это не единственная была причина, конечно, но одна из, я считаю, ведущих, которая деморализовала сторонников демократической партии, к ней вопросов ведь тоже было много, и они просто остались дома. Таким образом, господин Трамп и победил. Сейчас эти обвинения помогают ему мобилизовывать своих сторонников, республиканцев, это факт. И они могут ему помочь мобилизовать их прийти на избирательные участки, а не отсидеться дома. Я говорю уже об общих выборах.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Драма Трампа, драма Байдена и предвыборная кампания. Моими собеседниками сегодня были Арчи Паддингтон и Ольга Каменчук. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на приложении TuneIn, на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех главных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».